Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В прошлое воскресенье у нас был праздник, праздник сошествия Духа Святого на апостолов, день Пятидесятницы, день рождения Церкви. Я сегодня хотел бы поделиться в продолжении той темы, и мы откроем наше Евангелие Матфея, 16 глава, и я прочитаю с 16 стиха, Матфея 16:16. Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Я хотел остановить наше внимание на словах, сказанных Иисусом Христом. Он сказал: «Я создам церковь мою». В день Пятидесятницы совершилось то, что обещал Господь Иисус Христос. Когда придет Дух Святой, Дух Утешитель, Он напомнит вам все, что Я говорил вам. Это было день рождения церкви. Начало новой эпохи христианства, начало рождения церкви. И это началось с того, что апостолы, исполненные Духом Святым, они пошли и исполнили то, что Христос говорил в послании в Евангелии Марка, написаны слова Иисуса Христа. Он сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, и кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет». Вот оно, повеление Господа Иисуса Христа – идти по всему миру и проповедовать всему Божьему творению Царствие Божие, которое пришло в силе и славе. Эту миссию приняли апостолы, и переводится «посланники». Апостолов у Иисуса Христа было много учеников, но особо было 12, 11, которых Он послал и которым дал поручение. Когда мы видим проповедь Петра, это было великое пробуждение среди народа, это было великое знамение, когда тысячи людей, слышавшие, что они руками беззаконных пригвоздили Иисуса Христа ко кресту и распяли начальника жизни. Это было сокрушение, это была молитва покаяния, это был рост церкви. Это прекрасное время. Позже мы видим, что церковь, она стала возрастать. Знаете, на этой неделе я читал газету «Наши дни», и там статья прекрасная «Церковная дисциплина». Но я хочу говорить сегодня не о церковной дисциплине. Это не моя излюбленная тема. Но мысль мне понравилась очень хорошая. И что основание церкви было – это библейская проповедь, которую апостолы исполнили, которая передалась в дальнейшем. Это церковное руководство. Мы видим, когда церковь стала возрастать, Деяния апостолов написано, и тогда стал ропот среди народа Божьего. И апостолы призвали братьев, собрали церковь Божию и говорит: «Изберите из среды своей, и мы поставим на служение», и мы видим выдвижение в руководство диаконов, которые пополнили. И потом позже мы видим участие Духа Святого, когда апостол Павел уже будет писать, что он поставил в церкви одних апостолами, пророками. Мы знаем, когда Евангелия этого не было, когда не было посланий, Господь особо работал. Потом он поставил учителей для того, чтобы церковь назидалась, чтобы распространялось Слово Божие. Это было руководство церкви. И третье – это церковная дисциплина. Мне понравилась очень мысль, знаете, церковная дисциплина направлена Господом. И для этого мы прочитаем в этом же Евангелии, только чуть ниже, Господь Иисус Христос, когда говорил Петру, говорил ученикам, что Он создаст церковь. И вот в 18 главе здесь говорится такие слова с 11 стиха, Матфея 18:11. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставил ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудшуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудших. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Здесь мы видим, я вижу вот оно слово «добрый пастырь». Иисус Христос, Он добрый пастырь. Он говорит и заботится. Сын человеческий пришел не взыскать, а спасти погибшее. Он заботится, и Бог благоволит к тому, чтобы из Его стада, из Его детей никто не потерялся, никто не ушел. И Он все усилия прилагает, чтобы найти ее. И если найдет, это радость бывает, ликование бывает. Из Его овец одна потерялась, и Он нашел ее, вернул. Это радость и ликование, мы понимаем, на небесах, о той овце, которая была, и ее нету. Вот она, добрый пастырь. И слово, которое записано здесь, погибшее, чтобы кто не погиб. Здесь употреблено слово «временное разрушение» или «потеря». Христос говорит, что в воле Бога Отца нету воли, чтобы кто-то из Его детей погиб, чтобы все могли вернуться. И мы знаем, что в практике жизни, в практике церкви есть повеление, которое дано служителям. И далее, когда мы читаем ниже, в этой же 18 главе с 15 стиха, здесь говорится: «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, ты приобрел брата твоего». Мы понимаем, что Дух Святой, его задача – это созидание церкви. Как в Первоапостольской церкви тысячи входили в церковь, так и сегодня, увы, сегодня мы видим, когда во свидетельство чаще говорится Слово Божие, потому что оно достигло уже краев земли, но и в то же время работа Духа Святого, миссия Его Духа Святого, созидание церкви, она не прекратилась, она также и происходит. Дух Святой работает в сердце христианина. И когда он согрешает, Дух Святой работает через его совесть, через слово, которое он читает, или, быть может, даже ставил читать, через слово, которое проповедуется, через служителей, которые его посещают. Но вот еще одна принцип Божьей работы в церкви его, в большой семье его. Братья и сестры, он и желает всех нас употреблять в служении этом. Дух Святой, роль его – это созидание церкви. Но он, как в большой семье, мы порознь члены, а он глава. Он употребляет и нас с тобою для того, чтобы овцу заблудшую из 99 одну вернуть. Он употребляет нас с вами. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, ты приобрел брата твоего». Дорогие друзья, я помню, как-то к нам приезжали позапрошлую зиму друзья со Спокена, и они были во вторник на разборе у нас, и потом была встреча такая, одна из сестер говорит: «Ну, говорит, сразу видно, церковь очень дружная». Знаете, думаю, как она могла увидеть за короткое время и дать оценку церкви нашей поместной? Ну, знаете, поверьте, друзья, мне было приятно слышать такое. Друзья, кто бы хотел быть вот в такой дружной, хорошей церкви? Я думаю, мы все подняли бы руки и сказали бы: «Я хочу быть в дружной семье, в дружной церкви, где мир, согласие, где взаимопонимание, где любовь, где друг другу рады видеть лицо друг друга, рады открыть сердце друг другу, рады руку подать». А вот для этого есть принцип евангельский. Он утвержден Иисусом Христом. Он никогда не отменялся. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и скажи ему». Знаете, мы живем в другое время, почти 2000 лет прошло со дня рождения церкви. Мы живем в другое время, в век прогресса. У нас есть не только телефоны, есть и селфоны. Не только можно говорить, можно даже писать, можно даже заснять, передать. Но вот этот простейший принцип евангельской семьи. Пойди и скажи брату. Знаете, чаще, наверное, в практике бывает, когда мы видим брата согрешающего или сестру, тогда говорим кому-то. Это всегда является нарушением принципа Христом, поставленного в семье, в церкви. Это всегда приносит вред делу Божьему. Потому что далее здесь говорится, если же он тебя не послушает, 16 стих, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Вот он, библейский, евангельский, Иисусом Христом поставленный порядок в церкви. Дорогие друзья, я хотел бы, чтобы в нашей церкви, я понимаю, в смысле, существует такое, но я хотел бы, чтобы оно возрастало. Если брат или сестра согрешит против меня или против тебя, подойди и скажи. Это будет всегда благо. Я верю, что Дух Святой, который работает в церкви, Дух Святой, который работает в сердце моем и твоем, Он подскажет и Он поможет нам восстановить сразу же правильные отношения. Вот он, евангельский путь. Христос сказал, что если Он тебя не послушает, тогда возьми двоих-троих и при них обличи его. Это правильный метод церковной дисциплины, того блага, которое действует в нас, когда в нашей церкви есть служители, если мы видим, если мы сказали, мы молились о брате или сестре, он не оставляет, мы можем сказать, и служитель посетит. Мы видим, вот в наше время я, сегодня Григория нету с нами, но я радуюсь, что мы освободили его от работы, и он работает фулл-тайм или даже больше, чем фулл-тайм, поверьте, по времени. Работает в церкви, работает больше, посещая молодые семьи, молодежь, к ним идет, к себе приглашает, в церкви встречается. Все варианты. Когда мне приходилось разговаривать с ним, у нас редко получалась долгая беседа, потому что всегда прерывал его телефоны или звонки, или вместе приходили. И я искренне радуюсь этому, потому что это приносит благо. Может быть, или сказать правильно, он не говорит в церкви. Я вполне согласен и вижу в этом евангельское повеление, когда он, посещая, видит и говорит. И это приносит благословение. Если человек оставляет греховный путь, это приобрел брата, это в церкви возвратилась та овца, которая заблудилась, и она вновь вошла в стадо. И благо может быть, когда мы не знаем. В этой статье было написано, что очень правильно, когда о согрешившем не объявляется в церкви, это не является достоянием всей церкви, а это сохраняется при двух или трех свидетелей. Это всегда приносит благо. Я вполне согласен, и это евангельский путь, потому что так Иисус Христос сказал. Но бывает, когда человек впал в грех или имеет уже зависимость какую-то от греха, и он не оставляет грех ни при увещевании, ни при двух или трех свидетелях. И приводится большой труд для восстановления, душепопечительный труд, и он не помогает. Тогда говорится в церкви. Но вот еще есть одно побочное явление. Когда говорится в церкви, мы все понимаем, для чего. Для того, чтобы вся церковь включилась в труд, в борьбу, чтобы ту заблудшую вернуть в семью, не потерять. Это является благословением. Когда мы, вся церковь, я радуюсь, что у нас есть в церкви телефон первой помощи, я бы так сказал, когда у кого-то какая-то беда, какая-то физическая травма или какие-то душевные переживания, тогда приносят нам известие, помолитесь. Где бы мы ни были, на машине едем, в машине, на работе можно найти время, дома, дома можно найти время всегда помолиться. Это представляете, сколько ходатайств, молитв возносится к Богу. Это благословение. Но только, братья и сестры, важно, чтобы мы помнили, что это наша семья. Это должно быть внутри семьи. Когда вопрос какой-то выносится в церкви о согрешившем брате, и к нему накладывается или направляется церковная дисциплина, для того, чтобы вы его исправили, для того, чтобы он вернулся, это не должно ни в коем случае являться достоянием окружающих людей, не имеющих спасения. Мне понравился брат, как-то мы разговаривали давно уже, и один человек, не имеющий отношения к нашей церкви, он начал говорить о наших братьях, с которыми вместе работал, он за того говорил. Он говорит, а какое твое дело, почему ты в чужую семью влазишь? Мы дети Божьи. Если у нас кто-то споткнулся или согрешил, Бог работает над нами. Бог работает над нами. Духом Святым работает, через Слово работает, через служителей работает, через церковь работает. А ты какое имеешь право осуждать нашу семью? Абсолютно правильный подход, абсолютно правильное библейское понятие. Мы на разборе во вторник проходим, и в прошлый вторник разговаривали как раз в послании к Тимофею. Апостол Павел, обращаясь в первом послании, он говорит там, цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной вере. О доброй совести и нелицемерной вере. И тогда мы говорили, а кому это относится послание? К людям или к нам? Конечно, к нам. А что может быть и недобрая совесть, и лицемерная вера может быть? Николай Александрович, который ведет разбор, он говорит, братья и сестры, ну, вот когда мы собираемся здесь, мы такие все хорошие, но согласитесь, что бывает и у нас случается и лицемерие, и совесть, Дух Святой, который работает, обличает нас, а мы где-то заглушаем. Бывает такое? Увы, к сожалению, бывает. Так вот, когда Дух Святой работает и обличает, важно нам иметь страх и мудрость исправляться самим. Когда Дух Святой и Господь работает над нами и через брата или сестру мою обличает меня, обличает тебя, как бы нам научиться иметь благословение от Господа, чтобы прислушаться, принять и покаяться? Как важно, когда мы в упорстве, быть может, в своем, когда нас брат обличил, мы не приняли, когда братья нас постили, обличили, мы бы могли принять и восстановить наши отношения, вернуться в семью Божью, в церковь Его, которую Он создал. Как важно, когда, если мы не послушали обличение брата, когда не послушали увещевание, обличение братьев, которые пришли, когда церковь нам говорит голосом своим, которое дано здесь прекрасное место, которое я первым прочитал, где Иисус Христос сказал Петру, «Я дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Кому такую власть Христос дал? Петру, а в нем пастырем церкви или церкви? Мне понравился ответ Николая Андреевича Колесникова. Помните, он бывал у нас. Он говорит, ни Петр без церкви не может, ни церковь без Петра не может. Это единое, где Господь поставляет и где Господь является главою. Как важно нам иметь мудрость, если церковь обращается к нам и делает нам, быть может, даже церковное взыскание, иметь мудрость исправиться. Исправиться, потому что это самый благодатный путь. И дисциплина Иисуса Христа, которая направлена здесь, она направлена только к созиданию, не к разрушению. Мы живем в последнее время, когда церковь на земле, и, как я говорил, евангелизация массовое, уже дело, скажем, прошлого. Мы радуемся, когда мы слышим там, на Ближнем Востоке, как брат Мухаммед приходил и говорил нам о том, когда проповедуют, и тысячи людей приходят. Приходят и дети, приходят и взрослые, и принимают Евангелие. И мы поражаемся, говорим, слава Богу, это еще одна волна для тех, которые были вдалеке от Господа, вдалеке от Царствия Божия, и они входят в Царствие Божие. А повсеместно, вот, ну, во всяком случае, в цивилизованном мире, где мы живем сегодня, ну, время евангелизации массовых, оно закончилось. Но слово проповедуется во свидетельство народам. Благословил Господь нас, потому что враг, он, как рыкающий лев, ищет кого поглотить, и, если возможно, из числа избранных. Дал бы нам Господь бодрствовать, сохранять добрую совесть, нелицемерную веру и, как одной семьей, вместе быть в борьбе. Далее он говорит, «Истинно, истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Итак, «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас». Это великое обетование, которое дано Иисусом Христом, дорогие братья и сестры, для нас, для Церкви, во благо, не на разрушение, во благо, чтобы никто не ушел, чтобы вернулись, а потому что воли Отца Небесного нету в том, чтобы погибла душа, чтобы она отошла от спасения, чтобы остались все в Церкви. И вот здесь обетование, что если двое из вас согласятся просить о каком-то деле, сколько мы имеем благословений, когда в молитвах, которые приходили нам по СМС, мы вступали в эту невидимую, но духовную борьбу. И Господь посылал милости Свои, посылал Свои благословения, обогащал нас лично каждого в отдельности, в семье, в церкви нашей. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Знаете, очень радует сердце, что где мы двое или трое собираемся во имя Иисуса Христа, Он там посреди нас. Он там Духом Святым присутствует и благословляет нас. Только один вопрос, дорогие братья и сестры, но здесь есть условия в этом стихе. Вы заметили, где двое или трое собраны во имя Мое? Как вы считаете, всякий раз, когда мы собираемся вдвоем или втроем, мы собираемся во имя Иисуса Христа, во имя Господа? Увы, не всегда. Бывает, когда мы собираемся и о Господе, о имени Его, о величии Его, только бывает в начале молитва, а потом только наши рассуждения. Не будем наивны. Тогда присутствует там Господь или даст нам то, что мы просим. Просто мысль для рассуждения нашего и на память добрую, как пожелание. Давайте всякий раз, когда мы собираемся вдвоем или втроем на семейный обед или ужин, на какое-то мероприятие, давайте в разуме будем иметь во имя Его мы собрались, чтобы Господь во наших рассуждениях, в нашей встрече пребывал всегда. И вот тогда, когда мы собраны во имя Его, чего бы ни попросили, верьте, что получите. Это Божье благословение, это Божье обетование, но оно в созвучии всей мысли, которая здесь оставлена нашим Господом Иисусом Христом. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Слава Господу за величие, слава Ему за верность, слава Его за любовь, которую Он простирает, и ныне ко Мне и к тебе. Аминь». Помолимся Господу.